Здравствуйте! Наступило воскресенье, а значит, мы с вами сегодня находимся в программе «Точка». И сейчас целый час будем обсуждать новости высоких технологий и того, как они влияют на нашу жизнь, как мы влияем на эти самые высокие технологии, наверное, тоже. Кто такие это мы? Ну, во-первых, это замечательнейшие эксперты, которых вот вы сейчас видите на своем экране. Это Михаил Гуревич. Обязательно подпишитесь на его телеграм-канал «Добрый Венчур». Ссылочка есть в описании. Это Артем Тамаян. Он не дал никаких ссылочек на подписаться, поэтому просто поддержите его лайком в этой трансляции. Меня зовут Денис Альшанов. Можете подписаться на мой YouTube-канал. Но мы все находимся на канале The Breakfast Show, и я надеюсь, что вы уже поставили большой палец вверх. Тем более, мы начнем с новости. А вот давайте так, давайте я задам вопрос. У нас получится сегодня сыграть плохого полицейского, хорошего полицейского? Кто-нибудь из нас собирается грустить из-за того, что Apple таки сделала то, что они должны были сделать достаточно давно, и удалила со своей площадки все приложения, связанные с ВКонтакте?
Ну, давайте я буду тогда плохим. Не, каким? Кто будет грустить, это будет плохой или хороший полицейский, ты определись.
Профессиональный плакальщик, скажем так.
Окей, давай тогда я буду эту роль. У меня есть пару
доводов. Да, давайте тогда я быстренько расскажу, что произошло буквально в четверг. Абсолютнейшим образом, без объяснений, без чего бы то ни было, но для Apple это супер свойственно. Они удаляют со своей платформы из всех маркетов, они удаляют все приложения, связанные с ВКонтакте. Это сам ВКонтакте, это ВК-музыка, это ВК-видео, все-все-все-все, и в том числе даже Дзен, который тоже до конца непонятно, то ли он ВКонтактевский, то ли он Сбербанковский, короче, там хитро повязанная структура. И кто-то даже говорил, что Юла попала под нож, но она тоже относится плюс-минус к тем же ребятам. Никаких официальных объяснений не поступило. Российские власти напряглись, начали очень громко ругаться. Говорящие усы вышли со словами, что, вы знаете, наши люди это принимать не будут. Они естественным образом сейчас возьмут и все купят каждый по 8 телефонов с Авророй, либо с Андроидом. При этом, напомню, говорящие усы, он же Песков, у него 17-й iPhone, до этого был 15-й iPhone, до этого 13-й iPhone. То есть мальчик любит нечетные версии. Тут на самом деле достаточно много разговоров, и, судя по всему, Михаил сейчас озвучит некоторые из них, которые связаны с тем, что ну как же так, людей лишают возможности связи.
Я подумал, что я мальчик с четными моделями. Как раз в какой-то момент решил, что как бы это каждый год менять как-то странно, и поэтому начал менять раз в 2 года. Значит, у меня почетно, я вот в этом году жду как раз раскладушечку. Тут есть несколько моментов, если быть, так сказать, профессиональным плакальщиком. Во-первых, мы не можем сказать, что это сколь-либо принципиальная позиция Apple. Мы вообще не знаем, какая это позиция Apple. Мы вообще позицию Apple по этим вопросам с трудом себе представляем. То есть происходят какие-то приложения выпиливаются, какие-то нет. Все это в достаточно таком рандомальном, тихом режиме, без каких-то существенных объяснений. И там сказать, наш слоняра, тут было бы, наверное, преувеличением, просто потому что мы не понимаем, чьи он слоняра. Они решили, они удалили. Они что-то не решат, они вернут. Может быть, окажется, что они там решили, что русские какие-нибудь там ФСБ навязала ВКонтакте какие-нибудь там внутренние там такие коды, которые просто крадут всю информацию у пользователя самой айфона, и понятно, что удалили, но вовсе не из-за того, что там это санкция, а просто потому что из-за этого. То есть мы, к сожалению, вообще ничего не знаем про позицию Apple. Хотелось бы вообще, начальнику транспортного цеха давным-давно пора бы высказаться. А, конечно, про желание господина Пескова, чтобы ему что-то объяснили, это называется зеркало. Посмотрите, господин Песков, потому что уж когда он начинает объяснять, и это все звучит примерно как глупо у другого требовать объяснения человеку, который профессионально умеет не объяснять, говоря какие-то слова. Это очень бред. А теперь, что касается пользователей, мы же знаем, как это происходит с банковскими приложениями. Во-первых, сейчас будут появляться разного рода приложения. Я тут недавно видел новость, что Альфа-банк очередную то ли налоговый вычет, то ли там какой-нибудь там, не знаю, торнадо, еще какие-то приложения, которые вдруг становятся приложениями банков, а об этом все сообщают, все весело скачивают, государство такое.
Я тебя перебью. Я тебя перебью. Я тут смотрел, ну, я следил за реакцией разных людей, и один из них сказал: ну, будет как с банковскими приложениями. Вот я как раз недавно поставил приложение под названием «Храни деньги тут, они будут». И
Они
это вот чуть
будут,
ли
да?
не дословное название. Вот, прекрасно же, красиво.
Альфа-банк или кто там это? Ну, не знаю, Сбер или еще кто-нибудь?
Я так понял, что
Вот.
речь про Сбер, человек не сказал.
Сбер. Ну вот, молодцы. Вот. Ну, то есть, во-первых, будет такое. Во-вторых, будет массово, что люди будут приходить в МФД. А, будет, может быть, как у Тинькова. Знаешь, как Тиньков свои приложения дает, да? Он тебе дает номер, логин, пароль разработчика. Вот. И ты как будто, так сказать, скачиваешь как разработчик. Вот, приложения и так далее. Бывает, что люди приходят, вот как в Сбербанке, в отделение банка, и там, по сути, его взламывают. Ну, не взламывают, в смысле, ему тоже ставят как бы другой, значит, как бы, ну, логин, пароль разработчика, туда ставят и убирают. Что при этом, например, с этим телефоном делает тот человек, который старушке делает телефон, например, не ставит ли он туда 25 программ, которые все там у него вытаскивают, мы не знаем. Вот, но просто как бы мы тем самым защищаем. В принципе, если подходить к вопросу логично, то американские и европейские санкции, ну, опять же, да, я здесь играю вот профессионального плакальщика, да, не совсем говорю свою точку зрения, но просто чтобы для понимания. Если вы говорите, что мы работаем по всему миру, мы знаем, как Apple работает с Китаем, там он все выполняет вообще, все тупо выполняет. И когда он говорит, что он выполняет, он это объясняет как? А там, кстати, он объясняет иногда. Он говорит, ну, это же на территории Китая. На территории Китая вот эти ограничения действуют. Или вот эти ограничения действуют. На территории Китая действуют эти ограничения. А не на территории Китая эти ограничения не действуют. Поэтому, ну, не знаю, там Apple же удаляет VPN из русского App Store. Почему? Потому что на территории России российское государство сказало, вот эти VPN надо запретить. И как бы Apple регулярно какие-то там VPN оттуда убирает. Ну, так если ты подходишь к тому, что ты действуешь на разных, вот ты ограничиваешь там действия своего App Store разными странами, но ты можешь сделать, что для вот этой юрисдикции там будут, ну, видимо, такие правила. Если ты их и так, как минимум частично им следуешь, то здесь я просто немножко не вижу какой-то последовательности. То есть убирать VPN с одной стороны, это выполняет распоряжение государства, и, соответственно, удалять значит, какие-то приложения вопреки там этому желанию государства. То есть, наверное, было бы логично, если мы видим, как действует Apple, если бы он сказал, все, отныне все российские приложения, например, особенно компании, связанные с государством, могут быть только ограничены стором для России. Все, больше нигде вы эти приложения не скачаете, извините, до свидания. Вот, ну, как бы это плюс-минус, наверное, было бы, как бы звучало бы логично, да, вот. Ну, или бы, если бы они сказали, слушайте, у нас есть точка зрения, вот наша точка зрения, она такова. И мы бы сказали, класс, мы знаем точку зрения Apple. Вот. И, соответственно, они бы с этой точки зрения ее бы блюли, там, соблюдали, и было бы тоже неплохо. А так это какая-то хрень просто. Ну, правда, что-то, ну, правда, непонятно. При том, что я абсолютно уверен, что, ну, и подозреваю, что как бы и ВК, и все остальные, вот тем самым, что они выполняют распоряжение правительства и следят, есть у вас VPN или нет, это, в общем-то, нарушение прав человека, нарушение прав пользователя, нарушение вообще любого privacy, которое только можно, и это должно жестко караться. Но,
И
ну вот.
нарушение российского законодательства, добавлю
Да
я.
всего на свете, вообще всего на свете. Но как бы должна быть какая-то последовательность. Вот. Я свое сказал, профессионально порыдал.
Но вообще, мне кажется, что нет в действиях Apple какой-то глубины, каких-то скрытых смыслов. Скорее, есть просто юридический отдел, который пытается усидеть на всех стульях и одновременно выполняет требования российских каких-то властей и параллельно с этим требования американских властей, где, соответственно, находится компания Apple. Поэтому, мне кажется, там пытаться понять их мнение, я думаю, у них его просто нету. А если есть, то, скорее всего, это какие-то разговоры там внутри, может быть, юридического отдела. Но мне кажется, что на это все-таки надо посмотреть с точки зрения глобальной какой-то борьбы за свободный интернет и за возможность общаться приватно в России. И в этом смысле мне кажется, что это неплохо, потому что это, опять же, удар по действиям российских властей, по их попыткам переманить людей в подконтрольные им мессенджеры. И они все это время как бы, да, используя, опять же, тоже давление на Apple, пытались мешать людям общаться, там, пользоваться VPN, пытались заблокировать Telegram и так далее и тому подобное. Почему бы не помешать им, сделать их мессенджер, да, который они хотят, чтобы все использовали. Поэтому, мне кажется, что с точки зрения вот этой борьбы, это конечно, хорошо, создает, опять же, недовольство, какой-то политические проблемы тому же Роскомнадзору, да и, в принципе, Путину и всему высшему руководству.
Я тут, наверное, накину одну вещь, потому что многие начали говорить, что это цензура, что, мол, режут свободу слова и все такое. И когда это сторонний наблюдатель, сторонний человек заявляет, это еще можно поговорить и обсудить, но просто есть интересная прям вещь, произошедшая с интервалом в сутки. Мы обнаружили, что в мессенджере Макс просто банятся чаты, в которых обсуждаются, где есть, а где нету бензина на заправках. Вот просто банятся. А на следующий день Кремль требует прекратить цензуру со стороны Apple. Но это просто прекрасно, мне кажется.
Не, ну вообще, конечно, доводы вообще и Пескова, и там всех, кто там заявлял по этому поводу, они чудесны, прекрасны. Вот про то, что там неравенство, нарушение свобод. То есть, все, как бы, я не очень понимаю, как это все у них в одной голове-то удерживается. То есть, я понимаю, что это такой случайный набор фраз, но когда они тут сейчас на питерском этом юридическом форуме обсуждают, что свободы человека не должны превалировать над свободами государства, со всем вот этим, на этом фоне вот все эти заявления, такая странная лабуда.
Да, но давайте двигаться дальше. Тут у нас есть еще и немного такая детективная история, и тоже про безопасность, и тоже про мессенджеры, все как мы любим. Издание The Record со ссылкой на СБУ и отчасти, в первую очередь на СБУ и отчасти на ФБР, вышло со статьей, где рассказывается, что спецслужбы Украины и спецслужбы Америки обнаружили явно хакерскую группу, связанную с Россией, которые взламывали мессенджеры в первую очередь. Но вот тут интересный момент. Нету ни одного подтверждения, что эта группа занималась взломом мессенджеров, как финальное приложение, ну то есть как приложение на устройстве. Они занимались тем, что называется фишингом. И занимались этим супер успешно. И речь идет о взломе устройств разнообразных чиновников и военных, и политиков, и активистов, и даже обычных граждан, как в Украине, так и в Европе, так и в США. Судя по всему, была проделана достаточно большая работа российской хакерской группы. Подробностей никаких таких глубоких статей, к сожалению, нет, но тем не менее звучит одновременно пугающе и звучит одновременно интересно, по той причине, что, ну ладно, когда обычный человек ведется на ссылочку, когда тебе присылают сообщение, ну вот мне буквально вчера смс-ка пришла, представились сигналом и говорят, что вы там совершаетесь противоправное, быстренько пройдите по ссылочке. И ссылочка очень левая, никуда, естественно, я не пришел. И понятно, когда обычный человек на это ведется, но когда ведется человек, которого должны были заранее обучить, подготовить к этому, звучит пугающе, если честно, но я с удовольствием послушаю вас, может быть, это так и должно работать.
Ну, давайте я начну тоже здесь, дальше уже более технические моменты там я буду подхватывать. Но здесь, смотрите, на самом-то деле этим занимается не только спецслужбы, да, этим занимается огромное количество там специалистов, колл-центров. Это тоже же колл-центр, те же самые поведенческие модели, в которых там обвиняют вот этих хакеров. Они существуют не только в России, да, они существуют и в Украине, например, и от российских, там, от украинских, я не знаю, есть ли в Казахстане, вот честно, не изучал, но подозреваю, что есть. От этих ребят, которые, как мне говорили, так или иначе работают со спецслужбами, в том числе. Вот, ну, как минимум, там их крышуют, как максимум, они как-то действительно вот все эти поведенческие модели там тестируют и так далее. И в том числе, кстати, касающихся тех людей, которые как бы должны быть предупреждены и как бы должны быть готовы. Мне тут рассказали, как у меня знакомый, который занимается тем, что с утра до вечера руководит большой-большой компанией, которая сообщает людям вот об опасности, в том числе об опасности их вот взлома, и вот его, так сказать, на ровном месте развели, причем развели так, что там сначала его был холодный контакт, потом 3 месяца ждали, и потом вовремя, прямо по часам дня вовремя его запустили так, чтобы он отреагировал правильным образом. Это просто говорит о том, что здесь там тоже, в общем, борются специалисты, которые наработки имеют большое количество и так далее и тому подобное. А в принципе спецслужбы плюс-минус этими занимаются. А я считаю, что когда спецслужбы занимаются этим, а не являются просто чиновниками, которые требуют вот от всех там отдайте нам всю переписку, отдайте нам это еще что-то и так далее, это хотя бы честнее. Так они как спецслужбы работают. Нелегально. Если их действительно найдут, вот если сейчас будет доказано, что это российская спецслужба. Ну, в России, конечно, это ни к чему не приведет. В нормальной стране бы это привело к тому, что была бы парламентская комиссия, была бы, может быть, там еще какая-то комиссия, возможно, были бы уголовные процессы и так далее и тому подобное. Ну, раз спецслужба опростохвостилась, значит, соответственно, должна быть наказана. Вот. И, ну, в целом спецслужбы пользуются разного рода нелегальными вещами. Теперь, насколько они там поймали русских, не русских, но я уверен, что есть русские такие, как бы, группы, и прям их много. Вот. Я просто не очень понимаю, в чем здесь такое, ну, ноу-хау, чем вот это вот, как бы, о чем это сообщение принципиально говорит нового, того, что мы не знали, что в принципе существует. Вот.
Я в целом, да, согласен. Тут, мне кажется, ничего особо нового нету. Надо понимать, что среди российских спецслужб, там, хакерских групп, разных акторов, их достаточно много. И в данном случае они даже не, СБУ даже не называет, какой конкретно актор это был. То есть они, видимо, не смогли это установить. И они просто говорят, кто-то связанный с российскими спецслужбами. Надо понимать, что это не то, что там вот произошло в какой-то момент, вот эта кампания, фишинговая атака, и вот сейчас она закончилась, и мы теперь об этом знаем. Это происходит регулярно, то есть там люди реально, ну, каждый день приходят на работу и занимаются такого рода вещами. Понятно, что там какие-то группы сфокусированы на Украине, на украинских военных, и тогда какие-то группы занимаются Европой, кто-то это более в таком оппортунистик режиме делает, то есть до кого дотянемся и кто кажется полезным. Недавно была ровно так похожая, ну, в принципе, очень похожая история с европейскими чиновниками, тоже фишингом в мессенджере Signal, и там из серии службы безопасности Signal пишет сообщение, пришлите нам ваш код, и, соответственно, человек присылает код, хотя это личные сообщения с другим человеком, который является, да, злоумышленником, и с помощью этого кода эти люди заходят в аккаунт Signal. И на это попался в том числе бывший глава немецкой разведки и другие высокопоставленные чиновники. То есть, как бы, с одной стороны, это кажется очевидным, но почему-то высокопоставленные люди, подготовленные люди все равно периодически на это ведутся. И раз, опять же, да, российские спецслужбы продолжают это делать, причем в таком достаточно промышленном масштабе, то эффективность от этого есть. И еще мне понравилось, точнее, не понравилось то, что нету никаких подробностей. То есть обычно там украинские спецслужбы публикуют достаточно подробный отчет о том, там, об индикаторах, да, какая инфраструктура использовалась и тому подобное. Здесь, по сути, почти никаких деталей нет, только рекомендации, которые, кстати, имеют очень большой смысл, и никаких особо подробностей нет. Так что да, в целом, мне кажется, что это такая достаточно рутинная вещь, просто они напоминают о том, что вот это происходит, будьте осторожны, следите, не попадайтесь.
Нет, главное, что здесь правда можно сказать, что даже если вы об этом знаете, вы считаете себя крутым. И, кстати, когда вот вы считаете себя крутым, то вы можете иногда сказать вот так, ну вот это, наверное, действие ну, как бы безопасное, но я поиграю с ними. Вот это безопасно, и вот это безопасно, и где-то вы можете как бы потеряться. Вот, потому что там, знаете, сейчас, например, они же очень круто делают, вот все поведенческие как бы модели, они разрабатывают очень круто, тут меня пытались взломать в очередной раз, как будто, значит, там что-то с квартирой, то все, вот, и они, значит, сначала присылают код в сообщении в Телеграме. Ну, для того, чтобы ты привык, чтобы ты сказал, а, ну как же, код прислали, вот ты его сообщил. Вот, да, и значит, ты такой сообщаешь, типа, код, и тебе говорят, ха-ха-ха, мы взломали твои госуслуги, тра-та-та. Сейчас, и дальше кто-то должен начинать, а тебе приходит сообщение, куда ты должен позвонить, чтобы тебя спасали, там, и так далее, и тому подобное. То есть там модели просто выше крыши. И у нас в Израиле, например, бывшего премьер-министра фотографии какие-то из Телеграма, ну, понятное дело, как взломали. Вот, и бывшего главу Генштаба взломали. Ну, много лет спустя, после того, как он перестал быть главой Генштаба, но в любом случае. То есть, вообще от того, что вы знаете, как и что это работает, поверьте мне, они с этими поведенческими миномоделями работают очень-очень круто, очень прорабатывают, экспериментируют, и вы даже можете, правда, не всегда понять, что «О, вот тут вас уже реально разводят».
Я, собственно говоря, почему эту новость-то и взял. Тут у меня прям даже есть история объясняющая. Я вскоре после того, как прочитал эту статью, мне пришла смс-ка, реально пришла смс-ка от Сигнала. Причем отправитель так написан. Сигнал. И говорят, что я, типа, виолейчу их трафик и, типа, и прям пеналти мне назначили и все прочие пугающие слова. И приходит мне вот ссылочка. И тут, знаете, тут ссылочка такая, что нужно быть, ну, очень невнимательным, чтобы нажать. Но очень часто же реально эти сообщения выглядят настолько хорошо и аккуратно, что можно повестись легко. И мне кажется, важно время от времени людям напоминать, что что-то подобное возможно. Ладно, давайте двигаться дальше. Есть суперинтересная вещь, которая до конца не случилась. А это прям череда интереснейших событий. Я сейчас говорю о новой модели от OpenAI. Должен был состояться большой релиз GPT-5.6, а точнее даже не так. Должен был состояться большой релиз сразу трех моделей. Sol, Terra и Luna. Sol самая большая модель, ну как Луна. Terra взвешенная модель, как Земля. И Luna самая быстрая и самая дешевая модель. Ну как Луна, соответственно. Все бы прекрасно, но из-за событий, связанных с антропиком, когда правительство США пришли и сказали, типа, нельзя-нельзя, Сэм Альтман так и говорит, что мы решили не давать сразу доступ всем, мы даем доступ только проверенным, только по спискам, только тем, кому возможно. Параллельно с этим приходит информация от Антропика, что вроде как они частично договорились, и проверенным компаниям по согласованию с правительством США они будут предоставлять доступ к своим моделям Mythos и, соответственно, к своей модели Fable. Тем не менее, тут дополнительные пункты о том, что по слухам Anthropic смогли даже договориться, чтобы сотрудники самой Anthropic, которые не являются гражданами США, а там такие есть, тоже смогли получить доступ к этой модели. Ну, как бы с одной стороны, вроде как какое-то движение к тому, чтобы американское государство не мешало развитию, в данном случае, искусственного интеллекта в глобальном плане и развитию технологий. Вроде как какие-то подвижки есть. С другой стороны, ну, все это все еще выглядит так, как будто пришел дед, который ничего не понимает, ему что-то как-то криво объяснили, он испугался и сказал не пущать. А может, и не сам дед, может, кто-то из его помощников тоже столь же не очень умных. Может быть, я не прав, может быть, на самом деле, в принципе, нужно все эти их чертовы искусственные интеллекты запретить. Кто возьмется объяснить?
А вы не помните, как Anthropic сам рекламировал свой Mythos до того, как они его зарелизили? Они сами
Да.
нагнетали атмосферу, что это очень опасная модель. В принципе, так со всеми моделями было, мне кажется. Но с Mythos это было особенно. То есть они сами целую маркетинговую кампанию устроили вокруг этого, какая опасная модель. Как бы если вы это несколько месяцев повторяете каждый день, то, наверное, ну, вас начнут всерьез воспринимать какой-нибудь NSA и скажут, ну-ка, давайте мы тоже посмотрим, что там происходит. И из того, что я понимаю, как бы тут, во-первых, есть гонка между Америкой и Китаем, и американцы не хотят, чтобы китайцы использовали эти модели для того, чтобы тренировать свои модели. А во-вторых, основная проблема в том, что у нас эти модели стали очень эффективными в области кибербезопасности, да, конкретно поиски уязвимостей и эксплуатирования уязвимостей. Это не значит, что они стали как-то существенно лучше, чем люди. Просто люди, которые могут так эффективно это делать, их не очень много в целом, они не могут прочитать там, десятки миллионов строк кода за несколько часов и найти там какие-то очень сложные уязвимости. А эти модели могут. И это как бы основная проблема, по которой тот же Mythos был зарелижен намного позже. И сначала он был выдан людям, которые мейнтенят большие проекты, в том числе open source, чтобы они смогли пофиксить все, что Mythos там найдет. Но в целом, мне кажется, что это немножко overreaction. Я не думаю, что это настолько критично сейчас. Но, с другой стороны, здравый смысл в этом есть, да. это делает очень доступным кибератаки, причем те, которые были раньше доступны только очень квалифицированным людям и каким-то, может быть, ну, людям, которые профессионально этим занимаются многие годы. То есть такого уровня модели делает это очень доступным для любого человека, по сути, кто может писать на каком-нибудь языке обычно. И да, ну, с этим нужно что-то делать, но до такой степени, как это сейчас, что как делается сейчас американцы, мне кажется, это слишком.
Я соглашусь с тем, что как бы здесь вообще странная такая штука, значит, иностранец, да, это мы опасаемся, что это попадет в руки иностранца. А если это, например, иностранец, живущий в США, да, ну, как бы долгие годы, там куча народу живут, не хотят получать гражданство, вообще американское гражданство нафиг кому-то нужно, мне кажется, по доброй воле и трезвой памяти со всеми этими отчетами по налогам и же с ним чудесами, вот, а он иностранец. Или наоборот, американец, который, не знаю, живет в Китае. Вот его мама свозила в США, он там родился, потом вернулся в родной Китай. Вот он американец, ему что, доступ положен, что ли? Вот, как бы, да, если вы так опасаетесь. То здесь проблема, которая, ну, поставлена, как бы решение проблемы, условия, как бы, мне кажется, очень нелогичные, очень непоследовательные. И это, конечно, указывает на то, что пока бюрократия не знает, как с этим поступать. Мы еще будем там обсуждать про то, как есть разные бюрократии, которые легко знают, как с этим поступать. А вот здесь бюрократия тупо не знает, как с этим поступать. И вот она ставит такие как бы условия. И в целом как бы сейчас, ну, опять же, я думаю, что во многом Anthropic такой говорит, ага, а вот ChatGPT, OpenAI выпускает систему, значит, нам нельзя, а им можно. Ну да, говорят, в это самое в соответствующих службах, наверное, тоже нельзя. Вот. То есть, потому что как бы всегда в данных случаях как бы конкуренты жалуются друг на друга. И понятное дело, что после того, как Антропик там не в самых хороших отношениях с США, с администрацией, да, то здесь, в общем, ну, там есть много веселых сценариев и происходящих событий, которые можно обсуждать. Вот. И тут в данном случае как бы, ну а как же, должно же быть все, ну, по-честному. Вот. Мы же по-честному работаем, типа. Вот. И, соответственно, как бы здесь. И здесь поступила такая реакция. При этом это, конечно, проблема. Потому что американские системы, модели, они теми сильны, что у них есть массовое использование, и как бы они накапливают опыт, по сути, вот что называется, с глобального рынка. И это очень круто, и это очень перспективно, и это, наверное, скорейший вариант роста. Но да, при этом есть Китай, который контролирует все. Ведь модели-то разные, потому что США не контролируют все, что пользователи пишут внутри, там, или спрашивают, или используют для чего внутри чатов GPT, там, не знаю, там, Клауда, Gemini и же с ними. А китайцы, в принципе, контролируют. И американцы такие говорят, ну как бы типа нечестно. Ну оно вроде нечестно, но у вас же другая модель развития. Вы развиваетесь как открытое, как бы, да, как частное предпринимательство, открытая модель, там соблюдение там прав собственности и так далее и тому подобное. А те развиваются как такая вот, ну, такая государственная система с таким госкапитализмом в виде вот этих отдельных компаний, которые, когда удобно, они частные, когда неудобно, они не частные. Вот. И тут надо принципиально решать. То есть, если ты работаешь как вот предпринимательская модель, то, на чем Америка всегда строилась, развивалась, то надо, как бы, наверное, идти на какие-то риски, которые в случае с AI, конечно, чуть выше, чем риски, там, не знаю, в других отраслях. Вот. Но это тот риск, на который надо идти, но они пока не могут сформулировать просто, как на него пойти и как его учитывать.
Я не стал брать к нам в темы, но в дополнение, на самом деле, я сейчас понял, что это очень логично, хорошо ложится. Тут был небольшой скандал с Алибабой, с сотрудниками Алибабы, которые нас создавали, ну, естественно, абсолютно сами, абсолютно добровольно, мы этому верим, 25 тысяч фейковых аккаунтов и запустили, ну, суммарно порядка 28 миллионов запросов к одному только Клоду от Антропика. И это все в рамках лаборатории яичной Квен, которая принадлежит Алибабе. Конечно, Алибаба сейчас чуть-чуть пострадает из-за того, что у нее сильно упала капитализация. Хотя, я думаю, Алибаба-то отряхнется и пойдет дальше. И никакого даже наказания за это не последует. Но, тем не менее, выходит, что, ну, есть какая-то логика том, чтобы не давать доступ к любым продвинутым технологиям, но как минимум получается Китаю, который может использовать вот таким вот образом все доступа для обучения своих моделей.
Ну а как ты здесь понимаешь, здесь нужна какая-то логика должна быть. То есть я понимаю, китайская угроза, она безусловно есть. И безусловно китайцы используют западные наработки, чтобы, так сказать, для себя и так далее, в общем, не в самых добросовестных, ну, конкурентных целях. Вот. Но при всем при этом тут надо как бы придумать некую схему, которая бы работала и которая бы сохраняла плюсы западной модели развития инноваций. Понимаешь? То есть, как бы, если ты говоришь, я открытый рынок, у меня люди со всего мира работают, я, так сказать, вообще везде доступен, я, так сказать, использую любой опыт и так далее, и тому подобное. Это одна модель. В ней есть риски и есть бенефиты. Есть другая модель китайских, как бы, AI, которые номинально частные, практически государственные, и которые полностью прозрачны для государственного контроля там, и так далее, и тому подобное. Это другая просто модель развития. Мне кажется, менее перспективная. Но у частной предпринимательской есть свои аспекты, которые вот, ну, я не знаю пока, как решать. Но как-то решать придется. Может быть, там, знаете, там, не знаю, там будет, на какой территории ты находишься, может, ты должен будешь как-то больше о себе рассказывать, если ты будешь получать там доступ к каким-то моделям, да, там, не знаю, там, вплоть до камер включать в той ноутбуке. Я не знаю, но должна быть какое-то решение, которое позволит добропорядочным, как бы, пользователям все это дело использовать и компаниям продолжать развиваться по своей схеме.
Ну, на самом деле, у нас будет еще чуть дальше тема, которая покажет, что очень легко докажет, что многое из перечисленного тобой сейчас по факту тоже мало осуществимо. К сожалению. Может, и к счастью, может, к сожалению, не знаю. Тут, конечно, нужно думать. Ладно, давайте вернемся в Европу, потому что Европа, как всегда, хочет что-то зарегулировать, что нас уже последние годы, я думаю, абсолютно не удивляет. И конкретно в этот раз речь идет о том, что в ЕС существует такая штука, как Digital Market Tax, цифровой акт о цифровых рынках. И в этом акте есть понятие под названием gatekeeper, привратник. И тут европейские регуляторы заметили, что существует два таких очень крупных облака под названием Amazon, AWS, Amazon Web Services и Microsoft Azure, оба из которых не выполняют эти требования по DMA, потому что на них эти требования пока и не накладывались. Но, тем не менее, вот сейчас вот взгляд упал. Сейчас идет активный разговор о том, что было бы хорошо, чтобы вы соответствовали специально, взяли на себя всякие специальные обязательства, давали больше совместимости, меньше блокировок каких-то внутренних и много-много-много всего еще, чего еще есть в этом акте. И вот с одной стороны, казалось бы, ну, звучит хорошо, звучит приятно, потому что реально очень многие облачные провайдеры абсолютно правда занимаются тем, что пытаются заблокировать у себя на площадках любого пользователя так, чтобы ему было тяжело и неудобно уйти. Это с одной стороны. С другой стороны, все-таки надо заметить, что в Европе не появилось ни AWS, ни Azure, ни Google Cloud провайдера самостоятельно. А с третьей стороны, если мы вспомним, что существует тот самый DMCA, так ведь он, по-моему, называется, да? Когда, если с твоими данными делают что-то не то, ты вправе обратиться в специальную комиссию, и она должна решить за тебя все проблемы. То у этого DMCA, у этой комиссии расписаны все слоты на ближайшие лет 20 вперед. И как бы уже, в принципе, для достаточно большого количества компаний легче просто не заморачиваться и не выполнять требования DMCA, нежели очень сильно напрягаться. Это очередная попытка евробюрократов доказать, что они здесь самые главные, либо это реальная вещь, которая может сделать жизнь и разработчиков, и пользователей в конечном итоге легче и приятнее.
Смотри, на самом деле, правда, есть проблема большая, когда у нас огромные хостинги превалируют на рынке. Мы, в общем, об этом не раз говорили, когда у этих хостингов была проблема, и вдруг мы увидели, как все валится. Вот, просто потому что как бы у компании там все размещалось на этом хостинге, и, соответственно, они получали проблемы. С этой точки зрения можно понять, это действительно опасность, и хорошо, что было бы больше разных, разнообразных и так далее. А и тут вот мы подходим ко второму моменту, где антимонопольные службы пытаются действовать по-старому, они пытаются дать по башке большому. Вот дать по башке большому, что то ли чтобы он был меньше, то ли чтобы он был как бы рыхлее, то ли чтобы он меньше стал зарабатывать. То есть вместо того, чтобы сделать какие-то поблажки или специально, вот, например, всем, кроме тебя, вот на первые 3 года, кто войдет в твою отрасль, мы даем вот номер такой-то, номер как бы послаблений налоговых, там, я не знаю, льгот, там еще чего-то и так далее. То есть мы хотим, чтобы было больше, да? Мы же хотим, чтобы было больше, мы же понимаем, что сегодня не хватает тех существующих хостингов. Нам надо, чтобы их количество увеличивалось, просто потому что, ну, спрос опережает предложение. Вот. Поэтому давайте лучше, может быть, наоборот, как действовать не от того, чтобы дать по башке большим, а как-то мотивировать новых игроков, появления или расширения существующих игроков. Это, на мой взгляд, было бы логично. Там, не знаю, переходите в нашу юрисдикцию, размещайте сервера у нас, будет то-то, то-то, третье, десятое. И это полный плюс. Вместо этого мы видим вот эту вот привычку антимонопольщиков, давайте ударим по голове большому. Как будто от этого кому-то станет легче.
Я полностью согласен. И на самом деле еще самый забавный нюанс заключается в том, что это все американские компании. И те, кого называют гейткиперами, и их конкуренты, которых почему-то не назвали. Например, то есть Amazon и Azure — это гейткиперы, а Google Cloud — это как бы не гейткиперы. То есть это, видимо, они Google Cloud защищают от конкуренции с несправедливой, как они думают, конкуренции. То есть я, честно говоря, не очень понимаю, чего они хотят этим добиться. Мало этого, я специально посмотрел. На самом деле есть много маленьких, да, таких клауд-провайдеров, которые какие-то части имплементируют того же, да, AWS или, или там каких-то других провайдеров. Какие-нибудь там менеджер базы данных или просто хостинги приложений. И вот очень много таких на слуху компаний, там какой-нибудь PlanetScale, Fly.io, тот же Vercel, Railway и так далее. Это все американские компании. То есть там буквально нет ни одной европейской компании, которая бы появилась и какую-то конкуренцию пыталась составить. То есть я как бы я думаю, что на самом деле они сами не знают, чего они хотят добиться, потому что они это ни разу, я так понимаю, не применяли к клауд-хостингам, да, к таким такого рода провайдерам, и реализацию вот этих мер, которые они пытаются применить, они не знают, как это должно выглядеть. Если честно, я тоже слабо представляю. И я, конечно, полностью согласен, что если они хотят помочь конкурентам, и если они, например, хотят европейским конкурентам как-то помочь, ну, создайте им более приятные условия, сделайте им дешевле электричество, чтобы дата-центр было дешевле запускать, сделайте им проще возможности их строить, сделайте им меньше налоги. Подождите пару лет, и у вас появится более дешевый, более лучший и более, да, прибыльный сервис, который будет спокойно конкурировать с Амазоном и с Google Cloud. Мне кажется, что это работает так, и я ни разу не видел, чтобы это работало иначе. Но из-за этих мер я теперь из результатов Google поиска не могу перейти в Google Maps. Это каким-то образом должно помогать конкуренции. Мне кажется, что будет ровно то же самое.
Но тут ведь есть интересный нюанс. В Европе появился не так давно, года 3, по-моему, тому назад, чисто европейский облачный провайдер, который занимается исключительно ИИ и всем, что с ним связано. Если что, я говорю про Небиус, что тоже забавно ложится на всю эту ситуацию из-за того, что это Волош взял и перевез кусок Яндекса в Европу все-таки. Но, тем не менее, да, правда. Вот я почему-то до последней секунды был уверен, что DigitalOcean, он из Нидерландов. Я сейчас перепроверил себя, он из Колорадо, он всегда был из Колорадо. У меня просто в голове почему-то оно засело по-другому. Это означает, что в реальности в Европе, к сожалению, нету ни одного крупного провайдера. С одной стороны, с другой стороны, дата-центры, которые используют в том числе и Amazon, и Google, и DigitalOcean, Примерно в тех же дата-центрах, в соседних зданиях очень часто в Европе располагаются и какие-то маленькие облачные провайдеры из категории тех, которым не так давно в Нидерландах приходила полиция по той причине, что там размещались российские VPN, которые получали деньги через крипту и оплачивали криптой же непосредственно провайдерам. Интересно это все, интересно.
Слушай, давайте, чтобы не забыть, тут просто Олег Пеньковский нам прислал 499 долларов. Донат, вообще, как бы, к нам не так часто приходят донаты. Мне кажется, это надо отметить. Спасибо огромное, Олег Пеньковский. Будьте как Олег Пеньковский. Вот, и он пишет, что да, все модели сейчас развиваются, ну, это про AI, про прошлую нашу тему, что все развиваются по западным идеологическим стандартам, только на Западе есть достаточное количество данных и знаний для обучения. Ну, что действительно так. Спасибо, Олег Пеньковский.
Да, все так. И на самом деле спасибо. Давайте
И
двигаться
лайки еще, и
дальше.
лайки могут к нам поставить. Вот тоже
Да, я начал с того, что нужно нравлик поставить на входе. Давайте двигаться дальше. Это та самая тема, которую мы подводили уже и я, и Миша несколько раз. Это просто и прекрасно, и интересно, и великолепно. Мы, по-моему, уже не было ни одной недели за последние полгода, когда мы не говорили, что вот еще одна страна решает блокировать, запрещать социальные сети для детей до 16, до 15. Я помню, марафон 15 и еще какая-то программа про 16 была. Вот тут Объединенные Арабские Эмираты тоже решили присоединиться к гонке запретов и запретить у себя социальные сети для всех людей в возрасте до 15 лет. На самом деле, это интересный нюанс. Я даже не столько здесь хочу про ОАЭ поговорить, сколько вспомнить о том, что первыми начали этот парад в Австралии, и там этот закон уже существует полгода, и там есть интересные еще результаты. А точнее, за эти полгода, по факту, практически не изменилось количество подростков до 16 лет, которые пользуются социальными сетями. Почему? Потому что, естественно, подростки либо А научились обходить age verification, проверку возраста, ну, как бы подростки, если что, учатся и даже алкоголь покупать так-то, и это вживую. А тут вообще в компьютере что-то нужно понажимать. Подростки научились пользоваться VPN, естественно. Но и дополнительно во многих ситуациях подросткам просто не отображалась необходимость ввести верификацию возраста. И я даже могу накинуть несколько технических причин, почему это может быть супер логично. Но остановимся на предположении, что просто те же самые, я не знаю, Фейсбуки не очень пытались определить точную геопозицию пользователя и решили, что эй, ну его.
Ты
И,
там не
кстати,
заговорил, ты не
да.
договорил эту двухходовку. Там главная тема в том, что австралийское правительство уже собирается подать иски
Вот,
против
я к этому
соцсетей. Это
подводил. Да.
же двухходовка, понимаешь, что дети-то при чем? Чисто как бы заработать ребята решили.
Да, я к этому как раз подводил, что австралийское правительство собирается подать иски и ужесточить требования. Ну, то есть с первой
Да.
попытки не получилось, нужно сделать еще раз хуже, но только заплатите нам еще за это. Ну, это
Нет,
реально
если ты
супер
исходишь из
прекрасно.
того, что попытка была не в том, чтобы заработать деньги, это же как репарации требуют соцсетей. А теперь, ребята, вы будете платить репарации. И они будут платить все репарации, потому что как бы выполнить это все равно невозможно, отследить все это все равно нереально, все равно предлагается, так сказать, не мытьем, так катанием. Но если это будет как-то разумно, как бы как количество денег, ну, будут соцсети платить австралийскому рынку. Если им этот рынок важен, он там богатый, дорогой, как бы что-то они там зарабатывают, они посчитают, скажут, ну окей, рентабельность там была там, не знаю, 30%, стал 25%, ну черт с ним, будем жить. Вот. И в рамках этого, ну, можно за то, что как бы главы соцсети не говорят на языке аборигенов в Австралии, например. Тоже с таким же успехом. экспертом. То есть обязать всех глав соцсетей говорить на местных аборигенских языках. А что они только английский, да английский, неинтересно. Вот. Поэтому это все как бы в пользу лукавого. Все, к чему это приводит, мы знаем по России в этом отношении. Как бы, когда вот старушки в Австралии научатся тоже пользоваться VPN, тогда мы, так сказать, скажем вам, ребята, вы дошли до дзена 80 уровня. А пока дети должны научиться пользоваться VPN. Да, ребят, это просто азы. Эти азы компьютерной грамотности дети в Российской Федерации проходили еще лет, там, не знаю, 7-8 назад, да, когда там первые ограничения начались. Вот, на всякие там форумы там, или еще что-то. А вы там, как бы, это все как бы детский сад, штаны на лямках. Ну, хочет государство получать деньги и отчитываться, что вот оно борется с сопроводительством, вот пойдет там премьер-министр на выборы, будет говорить, я детей защищаю, я борюсь единственно с этими супостатами, этими самыми международными картелями социальными и так далее. Ну, бред себе кобылы. Помолчим буквально об Австралии. Не, про Эмираты там смешно. В Эмиратах же они запретили Voice. Знаете, да, что в России пользуются каким-то приложением, которое эмиратское, потому что в Эмиратах все Voice запретили Voice over IP, то есть там давно уже не работал ни этот самый, ни WhatsApp, ни Telegram, но есть свое приложение. Вот. Они там не про
Но
идеологию больше, они про
от
дебабку.
да, там причем запретили именно голосовую часть, и реально в WhatsApp, Telegram нету просто звонилок. По той причине, что там гигантский заградительный штраф у них в этом месте. А почему? Потому что весь голосовой трафик должен идти строго через одного, единственного, разрешенного, принадлежащего сыну нужного кого-то там, кто у них в Эмиратах правит. Не
Шейхи,
ханы, не шайхи,
эмиры,
шейхи. Вот
шейхи.
шейхи, да. Да, нужный эмир, и у него тоже есть дети, им тоже нужно как-то зарабатывать.
Да.
Это прекрасно, конечно, да. Артем, тебе есть что добавить?
Да нет, в принципе, я согласен, да, это все не очень хорошо выглядит, и как бы весь мир почему-то на этой теме сейчас пытается выехать, даже в Европе все тоже про это говорят, и в Британии, и я, честно говоря, не очень понимаю, каким образом они это все будут имплементировать, и я так понимаю, что в Австралии это не получилось, почему они думают, что у них получится здесь, где-то еще, не очень ясно, но посмотрим, посмотрим.
Да,
А тут ведь...
ботим этот вот мессенджер, который эмиратский.
Тут ведь есть еще, на самом деле, один прекраснейший слой, для которого хорошо было бы поговорить, на самом деле, отдельно с психологом, по той причине, что все ссылки на все материалы, где они пытаются доказать, что люди тупеют от социальных сетей, от коротких роликов, от всего, они все либо криво интерпретируемые научные работы, либо научные, даже не научные работы, а заказанные правительством исследования, где вопрос, а вот оно точно влияет или влияет скорее всего? Ответьте вот на один из этих двух вариантов. И это просто прекрасно, ну, то есть они еще и сами придумали проблему и борются с ней, ну да.
То есть это всякая детская фиксация у законодателей вот, вечно. Они, ну, правда, все, защита детства, вообще на защите детства делаются самые страшные вещи. Вот. Вот у меня
Еще
такое ощущение, вот.
не надо забывать, что это требует деанонимизации всех пользователей. То есть это очень важный сайд-эффект такой вещи. То есть age verification, если его нормально проводить, чтобы он был эффективным, то по сути это обычный KYC, да? То есть фотография, селфи, там, фотография документов и проверка, что это реальный человек. То есть тут уже разговор о том, это как бы случайно так получилось, что это нужно делать, или это изначальный интент на самом деле, который заключается в том, чтобы все люди в Твиттер заходили по паспорту. И мне об этом очень много разговоров сейчас, и мне лично не очевидно, что из этого на самом деле было как бы желанием законодателя.
Ну да, это как, помните, мы про Европу говорим, про то, что они перманентно пытаются запретить шифрование мессенджеров. Тоже, они тоже же все про детство. Я говорю, защиты детей – самые страшные вещи. Когда вы только слышите, что человек начинает защищать детей, вот это вот, у него там святое и так далее, это не знаю, ну, то есть дети, правда, святое, да? Но вот когда начинается вот эта вот тема, вот там вот это, мы детей, мы подрастающее поколение защищаем, вот дети страдают там или еще что-то, вот сразу имейте в виду, что-то здесь не то.
Ладно, давайте про других защитников поговорим. У нас есть специальная тема на финал, когда я для финала откладываю все самое веселое, самое смешное, самое нелепое. Вот тут ведь случился в начале экономический форум, с которого мы успели поржать на прошлой и на позапрошлой неделе, я уж не помню. А, да, на прошлой. А после него случился Петербургский международный юридический форум. И казалось бы, что может быть страшнее, чем Бастрыкин, который читает стихи, но это к нам в программу, слава всем богам, не попадает. Зато к нам попала идея, которая была озвучена замначальника Следственного департамента МВД, вот прям даже так официально, Даниилом Филипповым. Он говорит, вот у нас есть проблема. Появился искусственный интеллект. И если сейчас, говорит, все статьи, если сейчас вставлять, что, типа, если ты что-то сделал еще и с использованием ИИ, то это плохо, дополнительно плохо, то это будет, ну, очень тяжело, потому что это нужно в каждую статью ставить, что, как его, совершил мошенничество с использованием ИИ, плохо, что с использованием ИИ еще раз. А поэтому, говорят, давайте просто одну статью добавим, которая просто признает, что использование ИИ – это отягчающий фактор. Ну, я не знаю, может быть, я чего-то не понимаю в российском законодательстве или просто в законодательстве, но это выглядит как какая-то шизофрения. И когда до твоего, я не знаю, пьяного прадеда долетело какое-то модное бас-слово, бас-ворд, и он такой: «О, и, точно, и, еще и туда нужно вписать». И вот предлагает вписать, что это теперь еще и отягощающее что-то. Ну, прекрасно.
А вообще, наверное, он посмотрел этого самого шамана клип, где иностранные агенты без предварительной надписи сообщения пели песню шамана. Мне, кстати, я считаю, что это отягчающее обстоятельство к шаману, потому что, ну, как бы он должен был перечислить каждого человека, который там пел 15 секунд, кажется, да, там или 30 секунд перед эфиром. Поэтому, а там было человек 15, если я не ошибаюсь, 20. Ну, соответственно, надо было сначала 10-минутную паузу вот этих вот меняющихся друг друга, значит, таблиц предвосхитить. Вот. И против шамана, я думаю, это будет подействовать. А мне всегда интересно, там и разные же есть отягчающие обстоятельства. Там бывают люди под наркотиками, а бывают по предварительному сговору, бывает СИИ. Вот интересно, что более отягчающее, например, под наркотиками, или, там, не знаю, под алкоголем или СИИ, вот что хуже. А вот. Но, а с другой стороны, это плюс, пример такого, не плюс, в смысле, но пример такого, ну, мобильного законотворчества. Сразу хренак, и мы придумали, вот там вот американцы все никак не могут понять, как правильно, так, сяк, сложно, какие-то там прецедентное право. А тут просто сделали закон, и все. Тут еще мне не хватает, как бы, пометок с помощью какого ИИ. Вот, я бы сказал, что там зарубежного ИИ, потому что отечественное ИИ это же другое ИИ. Вот, тут можно как бы все-таки бороться. Все-таки в этой Думе есть, наверное, свобода законотворчества. Вот они там, у них там новые люди будут говорить, давайте отечественное ИИ выведем из-под, значит, вот этих утягчающих обстоятельств. И главное, если вообще и это отягчающее обстоятельство, то это как бы, ну, сигареты, алкоголь, то есть надо предъявление, акцизное использование, вот, и так далее, и тому подобное. Тут прям много, много моментов, которые можно вокруг всего этого дела насадить, вот. Но в целом, ну да, юридический форум в России нужен, как мы теперь знаем, тоже для таких смелых и далеко идущих планов, прожектов. Самое ужасное в этой истории, что когда-нибудь Европа эту идею подхватит. Вот, это самое ужасное. Артем, твое слово.
Мне кажется, очень логично легло в наш разговор, потому что в Америке ИИ разрабатывают, в Европе регулируют, а в России за него будут сажать. Как обычно, в принципе. Ну, еще на самом деле не очень понятно, что такое ИИ, понимание. Это LLM или это вообще весь machine learning? Потому что если это вообще все, то будет тяжело совершить преступление, не используя это, учитывая, что все телефоны внутри содержат какие-то модели для очень многих вещей. Да и поиск Google уже очень давно использует machine learning в скоринге результатов выдачи. И да, ну непонятно, как обычно, в общем, в принципе, все. Но главное, что кого-то надо посадить на подольше, а там детали это не важно.
Но вообще я хочу
Слушай,
посмотреть на
ты...
приговор. Я хочу посмотреть приговор, где будет написано «И делал это с использованием ИИ». За что еще двушечка? Вот.
Как в деле Ходорковского, когда после каждой реплики приписывали с преступным умыслом. Просто.
Да.
И выдавал зарплату с преступным умыслом. Артем, ты мыслишь технически, логически. Ты вот почему-то думаешь, что они пытаются понять, что такое ИИ. Они знают, что такое ИИ. ИИ — это когда открываешь такой белый экран, и там это вопрос. Место, куда можно написать что-то и нажать «Отправить». И нужно подождать. Вот это ИИ. Все остальное — это не ИИ.
Я понял. Потом будут в делах, в материалах дела скриншоты ChatGPT.com открытого.
Причем запросы будут звучать видно так, что это сам следователь писал. А сделай вид, ты такой-то, такой, ты разговариваешь с таким-то, таким-то, сделай вид, что ты на его вопрос ответил так-то. Прекрасно. Ладно, на этой супер позитивной, супер прекрасной вещи, где мы поняли, что сажать будут, к сожалению, я
И
хочу...
продолжат. И продолжат
И
сажать.
продолжат, хорошо. Это правда. Я хочу сказать гигантское спасибо Михаилу Гуревичу. Обязательно подпишитесь на его телеграм-канал «Добрый вечер». Артему Тамаяну. Просто поставьте большой палец вверх, он же лайк, и за то, что он пришел к нам сегодня. Меня зовут Денис Альшанов. Можете подписаться на мой YouTube-канал. Может быть, там даже от этого появится видео. Иногда такое случается. А мы с вами увидимся ровно через неделю, когда в этом же месте мы будем обсуждать новые новости высоких технологий и вот такого вот паноптикума. А завтра с утра обязательно приходите на The Breakfast Show. Там будет много всего интересного. Пока.